Глория Голд. Синдром Клеопатры.
Озвучили Татьяна Киреева
и Юрий Панкратов. Пролог. Город, который не спит. Нью-Йорк был не городом, а состоянием агрегации. Пар из люков, ядовитый выхлоп, испарение от миллионов тел, спешащих куда-то в своем слепом забытии. Он впитывал в себя мечты, перемалывал их в труху и выплевывал обратно, как шелуху от семечек, на тротуару забегаловки у Боба. Ночь здесь никогда не была по-настоящему черной. Ее разбавляли неоновым ядом вывесок, кровавым отцветом рекламных огней и тусклым больным свечением уличных фонарей, вокруг которых роились мошки и призраки несбывшихся надежд. Часть первая. Тени без тела.
Глава первая. Утренний ритуал. Она вздрогнула и открыла глаза. Не проснулась, именно вздрогнула, будто чья-то невидимая рука стащила с нее одеяло кошмара. Зрачки медленно фокусировались на потолке, заляпанном тенями от фонаря с улицы. Тени шевелились, жили своей собственной, независящей от физических законов жизнью. Одна из них, длинная и тонкая, тянулась от комода к кровати, словно палец, указывающий на нее. Сердце колотилось в груди, отдаваясь в висках глухими ударами. Она привстала, облокотившись на локте. Комната была такой же, как всегда. Крошечная, с облупившимися обоями, заставленная дешевой мебелью из ДСП. Но сегодня в воздухе висело что-то чужеродное. Сладковатый запах незнакомого одеколона смешивался с привычными ароматами затхлости и одиночества.
«Home, sweet home!»
Пропела она вполголоса, и это прозвучало как заклинание, как попытка убедить себя в реальности происходящего. Резко вскочила с кровати, споткнулась о бархатное платье, лилового, почти черного в этом свете цвета, валявшееся на полу рядом с чулками и кружевным бельем. Вещи лежали так неестественно, словно с кого-то содрали кожу. На полу у кровати темнело небольшое пятно. Она наклонилась, коснулась его пальцами. Липкая, красновато-коричневая. Краска? Или... Она резко отдернула руку, словно обожглась. В ванной, заглянув в зеркало, она отшатнулась. Из-за зеркалья на нее смотрела незнакомка. Короткая белая шевелюра, словно парик клоуна, готовящегося к последнему, самому трагическому представлению. Яркий, почти кричащий макияж. Маска для ночного ритуала. Подводка создавала эффект кошачьих глаз, но глаза эти были пустыми, бездонными. С рычанием, больше похожим на стон, она сорвала парик, обнажив темные, влажные от пота волосы. Горячий душ смывал туши и тени, которые стекали по ее лицу черно-фиолетовыми струйками, смешиваясь с водой и слезами. Она стояла под струями, пытаясь сжечь с кожи память о вчерашнем дне, которого не помнила. Вода была почти обжигающей, но внутри нее оставался холод. Ледяной ком в груди, который не мог растопить даже кипяток. Попугай в клетке захлопал крыльями, увидев ее.
«Привет, Клео!»
— сказал он. Голос его был похож на скрип ржавой двери в заброшенном доме. «Привет, милый!» Ее пальчик, худой и бледный, провел по ярким перьям. Контакт — единственное, что казалось реальным в этом мире теней. «Что я опять натворила, а? Ты видел?» Птица молчала, лишь наклонила голову на бок, словно пытаясь понять. Она насыпала ему корма. Руки все еще дрожали.
Глава вторая. У Боба чистилище на окраине. Забегаловка у Боба была своего рода чистилищем. Пахло здесь не просто жиром и потом, а сконцентрированным отчаянием. Отчаянием тех, кто проиграл, тех, кто сдался, и тех, кто еще держался, но уже чувствовал, как почва уходит из-под ног. Неоновый свет выхватывал из полумрака липкие столешницы, потертые сиденья и лица клиентов, маски усталости и разочарования. Воздух был густым, его можно было резать ножом. Смесь жареного лука, старого масла и человеческой безысходности. Боб, толстый афроамериканец, чья кожа лоснилась под неоновым светом, как мокрая глина, прохрипел, не глядя на нее, вытирая жирный прилавок тряпкой неопределенного цвета. «Опять опоздала. Уволить бы тебя. У меня бизнес, а не благотворительность для провинциальных золушек».
Клео послала ему воздушный поцелуй, жест, от которого пахло ледяной насмешкой, и прицепила к переднику бейдж «Клео Дюваль». Она порхала между столиками, собирая заказы, чаевые и голодные взгляды. Шатенка с густой челкой и изумрудными, чуть раскосыми глазами, в которых плескалась затаенная боль. Ее улыбка была ослепительной, натянутой маской, за которой пряталась пустота. Она казалась призраком, играющим роль официантки. Движения ее были отточенными, автоматическими. Улыбка вовремя, шутка к месту. Но внутри была лишь вакуумная тишина, изредка нарушаемая эхом забытых кошмаров.
Сегодня в забегаловке было два новых лица. У стойки сидел мужчина лет 50 в помятом плаще цвета асфальта. Его звали детектив Майлз Хоторн. Лицо его напоминало рельефную карту местности, где шли бесконечные дожди и ураганы. Глубокие морщины, мешки под глазами, в которых утонул сон. Рядом с ним молодой напарник, детектив Ник Ривера, еще верящий в справедливость и правильность мира, с чисто выбритым лицом и ясным, пока еще не потухшим взглядом. Они пили кофе, который был больше похож на жидкую грязь. «Опять это дерьмо!» — проворчал Хоторн, отодвигая чашку. Его голос был хриплым, пропитанным дымом и цинизмом. «Третий за месяц. Все тот же почерк. Все в дешевых мотелях на окраинах и никаких зацепок. Как будто призрак». «Свидетельница опять говорила про блондинку?» — спросил Ривера, достав блокнот. «Блондинку, темную, высокую, низкую. Никто ничего толком не помнит. Как будто их память стирают. Один парень сказал, что у нее были глаза пустые, как у куклы».
Клео, проходя мимо с подносом, заставленным грязной посудой, непроизвольно задержала взгляд на детективах. Хоторн встретился с ней глазами. Его взгляд был тяжелым, проницательным, буравящим. Он видел не просто официантку. Он видел тревогу, спрятанную глубоко внутри, усталость, граничащую с изнеможением, и что-то еще. Нечто неуловимое, заставившее его на мгновение замереть. Клео поспешно отвернулась, почувствовав холод. Ей показалось, что этот взгляд пронзил ее насквозь, увидел все ее тайны, все ее ночные страхи.
«Понравилось!» — усмехнулся Ривера, заметив задержавшийся взгляд напарника. «Все мне тут нравятся!» — буркнул Хоторн, отхлебывая свою бурду. «Особенно те, кто слишком старается казаться нормальными. Слишком уж бодрая она для этого места. Слишком натянутая». Он достал из кармана смятое фото. На нем был номер в отеле. Тело мужчины. На шее след от чулка. И на полу рядом с телом маленькая, едва заметная фигурка. Сделана из перьев. Птица. Хоторн сунул фото обратно в карман. Еще одна деталь, которую он никому не показывал. Охотник начинал чувствовать след.